мысль и судьба. Каждому из нас хочется иметь счастливую судьбу. И мы уже, наверное, сейчас понимаем, что счастье наше зависит и от нас тоже, от наших действий в этой жизни, предыдущей. Давайте разберемся в этом поподробнее. Существует два противоположных понимания законов мироздания, так называемое западное и восточное. Если западное основано на сугубо материалистическом понимании построения и существования Вселенной и человека, то восточное испокон века утверждает, все сущее развивается из единого источника, который и Творец, и творение, и силы его создающие. Человек — это бессмертное существо, состоящее из духа, вечный и бессмертный человек, и его временных смертных оболочек, самой грубой из которых является физическое тело. В древнейших восточных манускриптах изложены законы мироздания. Древняя сокровенная наука в разных формах давала человеку понять, что мир, в котором он живет, — это не весь мир. Наш видимый мир пронизан незримыми мирами и их энергиями. Эти миры — наша повседневная среда, в которой человек живет, которую он изменяет и которая изменяет его. Как говорят нам великие космические учителя, приоткрывая нам некоторые шокирующие нас тайны жизни и смерти, вы можете верить или не верить, но вы должны знать. В первую очередь, люди должны знать, что в них живет духовное существо, которое мыслит и чувствует. Они должны знать о значении той космической энергии, которую преобразует сам человек, творя свое счастье и несчастье. Эта энергия пронизывает все миры. Она творит их, разрушает и вновь создает. Энергия — это мысль. Мысль незрима и неслышна для физических органов, но сфера ее действия безгранична. Так учит сокровенная наука. Человеческое сознание всегда находится в сфере двух миров — видимом плотном или земном и в невидимом глазу, тонком, надземном. Пока мы уверены, что наша жизнь исчерпывается только настоящим физическим существованием, пока мы отрицаем собственную прошлую жизнь и будущую, до тех пор законы космоса будут скрыты от нас, а вся жизнь будет сплошь состоять из мучительных «почему», не имеющих ответов, «судьба». Это такое понятие, которое всегда волновало каждого, кто о ней задумывался. Человек может безропотно воспринимать жизнь, и тогда он будет напоминать путника, сидящего на дороге и ждущего, когда же судьба доставит ему счастье. Но если он станет активным действующим лицом в борьбе за свое счастье, здоровье, удачу, то и судьба будет к нему благосклонней. Первая и главная сила, слагающая судьбу человека, — это мысль, ибо все в мире создано мыслью. Еще великий Платон сказал: «Идеи управляют миром». Идеи — значит мысли. И в Библии сказано: «Вначале было слово», то есть идея или мысль. В глубокой древности в священных индусских писаниях раскрыты наиболее трудные загадки человеческой жизни. Существует ли что-нибудь подобное удаче, року, судьбе? Или же бесчисленными человеческими жизнями правит закон, который распределяет счастье, страдания, рождение и смерть? Мы часто спрашиваем себя, почему? Одни рождаются бедными, а другие — богатыми. Одни наделяются красотой, здоровьем, ума и тела, а другим не достает ни того, ни другого. Одни рождаются с великодушным и благородным характером, а другие получают врожденные склонности к преступлениям. Одни проходят по жизненному пути, усыпанному розами, а другие не видят на своем пути ничего, кроме неудач, нищеты, чувства досады и отчаяния. Одни доживают до преклонного возраста, а другие, едва родившись, умирают. На эти и другие вопросы, которые ставит перед нами жизнь, можно ответить только с помощью знания закона кармы, то есть закона причин и следствий, и закона перевоплощения. По учениям древних мудрецов, посвященных высшими силами в тайны природы, человек одарен бессмертным духом, исходящим от Творца и Матери мира, заключающих в себе все божественные свойства в зачатке. Для того, чтобы эти божественные свойства пробудились и чтобы сам человек полностью раскрыл их, ему и дается поле деятельности – земной мир плотной материи. Исчерпав весь опыт, который извлекается из земных переживаний, и скорбных, и радостных, человек достигает самопознания, а вместе с тем и сознания своего божественного происхождения, которое поведет его к совершенству с такой же внутренней необходимостью, с какой семя травы дает траву, а семя дуба – дуб. По учению восточных мудрецов, он и живет много раз, воплощаясь в различные эпохи, при самых разнообразных условиях, и так до тех пор, пока земной опыт не сделает его мудрым и совершенным, как совершенен Отец наш Небесный, по выражению Иисуса Христа, великого Логоса Солнечной системы. Вот человек, сколько миллионов лет потребовалось природе, чтобы человек достиг данной ступени эволюции, и какой длительности эволюция предшествовала тому времени, когда человек стал человеком. Сколько времени потребовалось духу монаде, чтобы облечь себя в видимую форму, хотя бы первичной клетки. И где же конец эволюции человека? И начало, и конец соприкасаются с беспредельностью. Также вечна и материя, уявляющаяся в вечной смене форм своего выражения. Беспредельность во всем. И все есть выражение беспредельности в разрезе времени данного момента, времени, начало и конец которого невозможно определить. Ничто не имеет смысла, взятое само по себе, но все является составной, неотделимой и неразрывной частью космоса. И жизнь человека – ничто, и личность – ничто, если рассматривать их только в разрезе времени или в виде отрезка той или иной длительности или одного воплощения. Только взятое в целом в виде звеньев одной непрерывной цепи, протянутой из не имеющего начала прошлого в не имеющее конца будущее, может быть понято явление человека, равно как и всего, что видит глаз и что существует в природе. Живем в беспредельной вселенной. Беспредельны мы, и ничто не имеет своего отдельного, оторванного, самодавлеющего существования. Также и личность человека в отдельном его воплощении только бусина на ожерелье бессмертной, перевоплощающейся триады, представляющей истинную индивидуальность человека. Религиозные учения Древнего Востока почти неизвестны в их чистом, возвышенном смысле, а между тем знакомство с ними способно пролить свет на самые загадочные явления нашей трудной земной жизни. Рядом с законом перевоплощения, который объясняет внешнее и внутреннее неравенство людей, древние восточные учения дали миру разумное обоснование закона незыблемой справедливости, управляющей миром. Закон этот устанавливает, что в мире духа каждая причина влечет за собой соответствующее последствие с такой же правильностью и неизбежностью, с какой в физической природе одно и то же явление вызывает каждый раз одно и то же следствие. Каждое действие во Вселенной есть результат предшествующей причины, и в то же время оно причина последующего действия. Получается непрерывная цепь причин и следствий, которые в осуществлении являют жизнь Вселенной. Применение к человеку закон причин и последствий являет собой всю совокупность его деятельности. Все, что человек представляет собой в настоящем и что он представит из себя в будущем, все это следствие его деятельности в прошлом. Таким образом, единичная жизнь человека не есть нечто оторванное и законченное. Она представляет собой плод прошедших и в то же время семя будущих жизней в этой цепи последовательных материальных воплощений, из которых состоит непрерывающаяся жизнь каждого вечного духа. В жизни нет скачков и нет случайностей. Все имеет причину. Каждая наша мысль, каждое чувство и каждый поступок идут из прошлого и влияют на будущее. Пока это будущее скрыто от нас, пока мы смотрим на жизнь как на загадку, не подозревая, что создали ее сами, до тех пор явление нашей жизни как бы случайно выдвигается перед нами из бездны непознанного. Причина тому — наше незнание законов духовного мира. Совершенно такое же неведение, какое мы наблюдаем у дикаря относительно явлений материального мира. Пущенная ракета, выстрел из ружья, непонятным образом произведенные звуки — кажутся ему чудом, потому что он не знает законов, послуживших причиной поразившего его явления. Чтобы перестать считать такие явления чудом, дикарь должен узнать законы природы. Знать же законы можно только потому, что они неизменны. Совершенно такие же неизменные законы действуют и в невидимом для нас духовном мире. Пока их не познаем, то будем стоять перед явлениями нашей жизни, как дикарь перед неведомыми силами природы, будем недоумевать, винить свою судьбу, бессильно возмущаться перед неразгаданным сфинксом. Не понимая того, откуда идут явления нашей жизни, мы даем им название «судьба», «случайность», «чудо», «рок». Но эти слова ровно ничего не объясняют. Только когда человек узнает, что совершенно такие же неизменные законы, какие действуют в физической природе, управляют и событиями его жизни, когда он убедится, что законы эти доступны исследованию и действия их могут быть сознательно используемы человеком, только тогда кончится его бессилие, и он действительно сделается господином своей судьбы. Путь бесконечен. И много картин, и условий, и лиц промелькнут на различных отрезках его, окрашенных разными тонами. И ночью, и днем, в непогоду и бурю придется идти, но это лишь вехи, лишь то, что мелькает по сторонам, чтобы уйти безвозвратно в прошлое. Идущий же путник пути беспредельного, сам беспределен и вечен, и каков бы ни был данный отрезок, временен он и короток по сравнению с тем, что уже пройдено, и с тем, что предстоит пройти. Можно добавить, что каждый шаг по пути учит чему-то, каким бы скучным, тяжким или беспокойным он ни казался. Сознательное желание извлечь полезный урок из любого положения и условий ускоряет продвижение. Ибо каждая задержка и замедление вызывается тем, что теряется время без пользы, и намеченный кармой урок остается неусвоенным. Это вызывает необходимость его повторения. Потому и не лишним будет вопрос, чему хочет научить меня жизнь, ставя именно в эти условия, но не другие. Кооперация с течением кармы весьма плодоносна, в то время как противодействие ей может вызвать нежелательные и даже тяжкие последствия. Если восстать против кармы, она может опрокинуться на восставшего, то есть всей тяжестью обрушиться на него. Спокойствие же, принятие неизбежного и извлечение из него нужного урока помогут быстрее пройти тяжкую полосу жизни. Но возможно ли такую же уверенность, какой мы имеем в непреложность естественных законов, перенести в область нашей умственной и нравственной жизни? Древнейшая мудрость, теософия, утверждает, что это возможно. Она раскрывает перед нами внутреннюю лабораторию человеческого бытия и показывает, что каждый человек непрестанно творит свою судьбу в трех сферах жизни – умственной, психической и физической. И что все его способности и силы – ничто иное, как результаты его прежних действий и в то же время причины его будущей судьбы. Теософия утверждает, что силы человека действуют не на него одного, но и на окружающую среду, постоянно видоизменяя как его самого, так и среду. Исходя из своего центра, то есть человека, силы эти расходятся по всем направлениям. И человек ответственен за все, что возникает в пределах их влияния. Положение, в котором мы находимся в каждую данную минуту, определяется строгим законом космической справедливости и никогда не зависит от случайности. Случайность — это понятие, созданное невежеством. В словаре мудреца этого слова нет. Мудрец скажет: «Если я страдаю сегодня, это происходит от того, что в прошлом я преступил закон. Я сам виноват в своем страдании и должен спокойно переносить его». Таково настроение человека, понявшего закон кармы. Независимый дух, уверенность в себе, мужество, терпение и кротость — вот неизбежные последствия такого понимания, проникшего в сердце и волю человека. Кто в первый раз слышит о законе кармы и начинает понимать, что все его действия подлежат такому же неизменному закону, по какому в природе день сменяется ночью, это человека вначале удручает и представляется ему как бы железным законом необходимости. Но это удрученное состояние проходит по мере того, как человек яснее познает космические законы, которые управляют не формой, а сутью явлений. Он узнает, что хотя законы вселенской жизни неизменны, но силы невидимого мира вследствие своей тонкости и деятельности вне времени и пространства, которыми скована физическая материя, подлежит такому невообразимо быстрому передвижению и бесконечному разнообразию сочетаний, что, направляя сознательно силы своей внутренней жизни, человек может работать с успехом над изменением своей кармы, своей судьбы, даже на протяжении одного короткого воплощения. Далее он поймет, что работа эта совершается в пределах им же созданных свойств и способностей, им же самим поставленных ограничений. Следовательно, источник всего им переживаемого — он сам, его бессмертная душа, и в его власти направить свои силы к желаемой цели. Человек сам строит свой дом, он может внести мерзость запустения и в его власти перестроить его до основания, сделать его прекрасным. Когда он думает, чувствует и стремится, он как бы работает над мягкой пластичной глиной, которую мнет и формирует по своему усмотрению. Но глина эта мягка только в его руках. Сформированная, она быстро затвердевает. Вот почему сказано: «Взгляните, глина в огне твердеет и делается железом, но форму ей дал гончар». Человек, ты вчера был господином своей судьбы, ныне она стала твоим господином. Чтобы проверить истинность этого изречения, следует сопоставить два образа. Человека, тревожно живущего в подчинении у своих прихотей и страстей, и спокойного мудреца, ясно знающего, куда и зачем он идет. Сравнивая эти два образа, можно понять, в каких цепях рабства находится первый, и как может быть полна свобода у человека, осознавшего свою силу. Пестрые узоры, которые созидаются тканью человеческой кармы, человеческих накоплений, денно и нощно переплетающиеся нити стольких разнообразных существований, так сложны, что изучение закона кармы — это самое трудное из всех наук. Человек не только создает свой ум, свой характер, свои отношения к другим людям, но и его личная карма входит в состав кармы, то есть энергонакоплений различных групп, расы, народа, семьи, но и своими нитями вплетается в общую ткань собирательной кармы каждой из этих групп. Чтобы уяснить для себя хотя бы самые общие понятия о человеческой карме, необходимо из сложного состава выделить три разряда сил, которые строят человеческую судьбу. Первое. Мысль человека. Эта сила строит характер человека. Каковы его мысли, таков будет и сам человек. Второе. Желание или воля человека. Желание и воля, являющие собой два полюса одной и той же силы, соединяют два человека с предметом его желания и устремляют его туда, где может быть удовлетворено это желание. Третье. Поступки человека. Если поступки человека приносят другим живым существам довольство и счастье, они отзовутся таким же довольством и счастьем на нем самом. Если же они доставляют другим страдания, они принесут такое же страдание и ему, ни больше, ни меньше. Когда человек вполне поймет значение этих трех составных частей, из которых создаются накопления, и научится применять свое знание космических законов, тогда он сделается творцом своего будущего, господином своей судьбы, способным строить ее по мере своего знания и своей воли. Итак, мысль строит характер. Нигде человек не является так ясно и непреложно создателем своей судьбы, как в области умственной. В силу большой подвижности и тонкости умственных вибраций, человек-мыслитель, сознательно творящий свою внутреннюю жизнь, может работать с такой же точностью и уверенностью, как архитектор, воздвигающий здание по начертанному плану. Каждая новая мысль прибавляет новую черту к воздвигаемой постройке. Ни одна из них не пропадет даром. Группы однородных мыслей, повторяющиеся на протяжении нескольких жизней, определяют строй каждого характера. И так называемые врожденные мысли и способности – ничто иное, как результаты умственной работы прошлого. Желающий проверить силу мысли над характером может в любое время испробовать эту силу на себе. Избрав самую слабую сторону своего характера, например, нетерпение, если человек обладает этим свойством, ему следует взять предметом ежедневных размышлений противоположное свойство, то есть терпение, и начать изучать это свойство со всех сторон, воображая себя поочередно в самых разнообразных положениях, которые могут вызвать взрывы нетерпения, а затем мысленно заставлять себя сохранять полное самообладание и терпение. Эту работу мысли нужно продолжать ежедневно, без перерыва. Непостоянные перемежающиеся усилия не помогают в течение некоторого времени. Вскоре человек заметит, что мысль о терпении начинает появляться в сознании и помимо минут для упомянутой работы мысли. Это будет указанием на то, что основа привычки к терпению уже заложена. Если продолжать ту же работу день за днем, месяц за месяцем, придет время, когда человек убедится, что терпение как составная часть вошло в его характер. То же самое относится и ко всем свойствам человека. Постоянно думая о противоположном качестве своего характера, человек может заменить отрицательные на положительные. Если работа мысли будет достаточно серьезна и успешна, успех неизбежен, а характер, не нужно забывать этого, есть важнейшее условие человеческого счастья на Земле. Отзывчивый, благородный и сильный характер – это залог великого будущего для его обладателя. Итак, зная свойства мысли, человек путем сознательной внутренней работы может постепенно построить свой характер таким, каким пожелает его иметь. Смерть не прерывает этой работы, наоборот, освобожденный от оков физического тела, человек легче и полнее претворяет весь принесенный из земной жизни запас опыта. Но начать эту работу нужно на земле, находясь в физическом теле. По возвращении своем на землю он принесет с собой все ранее приобретенные мысли, которые в посмертном существовании перерабатывались в наклонности и способности. Соответственно, последним в новом воплощении построятся и новые проводники внутренней жизни – мозг и нервная система. Вот почему сказано «человек – создание размышления». Над чем он размышляет в этой жизни, тем он и становится в следующей. Таким образом, сохраняется бессмертное содержание человеческой души, и мы напрасно оплакиваем угасшие цивилизации и безвременно погибших гениев. Ничто не погибает, и работа души, ничего не утрачивая из приобретенного опыта, возобновляется как раз с той самой грани, которую достигла в предыдущем воплощении. Стремления, возникшие в прошлом воплощении, в новом – преобразуются в способности, а повторяющиеся мысли в наклонности, волевые импульсы, в деятельность всевозможные испытания в мудрость, а душевные страдания в совесть. Разнообразные, хорошие возможности, представлявшиеся человеку, но пропущенные им по нерадивости и лени, появятся снова. Но уже в иной форме, как неопределенные влечения, как смутная тоска. Они не получат удовлетворения по двум причинам. Силы, которые в прошлом вызывались тщетно к проявлению, кармическим требованиям, вследствие бездействия недоразвились, и случаи, условия, однажды подобранные кармой, могут и не повториться. Распространенное убеждение, что среда создает наш умственный строй, происходит от неведения истинного течения нашей внутренней жизни. Говорят же, бытие определяет сознание. Но не среда создает ум человека, а человек под воздействием кармического закона устремляется в ту среду, которая соответствует его наклонностям. Доказательством служат люди с раннего детства, резко отличающиеся от своей среды. В них нет ничего общего с окружающими, и если воля их сильна, они изменяют направление своей кармы, переходя в иную, более родственную для них среду. Попадают же они в неподходящую среду благодаря тому, что своими поступками и грехами тесно связали себя с людьми этой среды. Яркой иллюстрацией этой мысли служит судьба нашего Ломоносова, который родился в семье неграмотных рыбаков и, тем не менее, сильной волей перенес свою жизнь в сродную среду передовых ученых своего времени. И если таких людей немного, то это доказывает, что не среда создает наш ум. Каждый человек устремляется в среду, подходящую для той ступени развития, которая им уже достигнута. Кроме того, последствия мысли отражаются не только на одном ее творце. Нет ничего более ответственного, как мысль человеческая, ибо ни одна сила так легко не передается другим, как наши мысли. Зарождаясь вот в одном уме, они в силу быстроты и легкости своих торсионных вибраций, несравненно более быстрых, чем свет и электричество, легко передаются окружающим. Ученые говорят, скорость мысли в миллиарды раз превышает скорость света. Мысль одного человека передается другому, мысль последнего первому, завязываются нити, которые свяжут вместе людей, склонных к добру или злу, определят для нашего будущего воплощение родных, друзей или недругов. Вот почему иные любят нас без всякой видимой причины, а иные ненавидят нас, будто бы незаслуженно. Следовательно, наши мысли, действуя на нас самих, создают наш умственный и нравственный характер, а благодаря своему воздействию на других завязывают кармические нити, которыми люди будут связаны в последующих воплощениях. Другим важным фактором, определяющим судьбу, является желание, ибо оно связывает человека с предметом желания. Желание и его высшее качество – воля – это самые могучие силы Вселенной. Желание притягивает человека к тем или иным предметам внешнего мира. Они образуют наши страсти и определяют судьбу человека и его посмертное состояние. Желание, то есть внутреннее влечение человека к внешним плотским предметам, всегда притягивает его в ту среду, где эти желания могут получить материальное удовлетворение. Желание земных вещей приковывает нашу душу к этой земле. Высокие желания влекут ее к мирам высшим. Вот почему сказано, человек рождается сообразно своим желаниям. Осознание этой истины должно служить для человека предупреждением, чтобы он был разборчив в своих желаниях и не допускал бы в свою душу таких желаний, которые могут задержать его развитие. К числу последних принадлежит желание материальных богатств физического тела планеты. Желание человека определяет место его воплощения. Если желания были нечистые, невоздержанные, они создадут для его нового воплощения подходящее тело страстей. И это тело устремит его в такую семью, в чрево такой матери, кровь которой может дать материал для его эфирно-физической оболочки. Наши желания действуют на окружающих так же, как и мысли. Они передаются другим. Но так как в данный цикл человеческой эволюции наше желание гораздо сильнее наших мыслей, то и кармическая связь, сотканная желаниями, связывает людей еще сильнее, чем мысли. Соединяя нас путами любви или ненависти, желания создают нам будущих врагов или друзей, и они же могут соединить нас с такими людьми, о завязавшейся связи с которыми мы и не подозревали. Например, поводом к такой связи может послужить ненамеренно данный толчок к преступлению или даже к убийству. Может случиться, что очень сильный злобный порыв одного человека повлияет на другого в такой момент и в такой обстановке, которая располагает к убийству. Бывают такие внутренние состояния, когда чаша весов, колеблющаяся между добром и злом, находится в таком неустойчивом равновесии, что достаточно одного лишнего побуждения, одной лишней вибрации из невидимого тонкого мира, которые повлияют наклон колеблющихся весов в ту или другую сторону. Таким решающим толчком для колеблющегося человека может послужить порыв злобы или желания нанести вред, идущий из сердца другого человека. Первый поддастся искушению и убьет, а создатель злобной мысли в следующем воплощении будет связан с убийцей, даже если бы он раньше вовсе и не знал его. И вред, причиненный злобным порывом тому, кто совершил убийство, неминуемо отзовется на создателя гневной мысли. Иногда совершенно неожиданно, казалось бы, незаслуженное несчастье внезапно обрушивается на человека. Его низшее сознание, не подозревающее, что источником его несчастья был вред, причиненный его дурными страстями другому существу, возмущается, негодует на кажущуюся несправедливость. Но это негодование происходит от его неведения, а его бессмертная душа при этом получит урок, который не забудет никогда. Ничто незаслуженное не заставит страдать человека. Отсутствие памяти о прежних воплощениях, необходимое для нашего же блага на низших и средних ступенях нашего духовного развития, не помешает свершиться закону справедливости. Из сказанного следует, что наши желания, действуя на нас самих, создают наше тело страстей и через его посредство влияют на образование нашего физического тела в ближайшем воплощении. Они же определяют место нашего рождения и влияют на подбор людей, с которыми мы будем связаны в будущем. Третьим фактором, влияющим на судьбу человека, являются поступки. Именно поступки определяют внешние условия его последующего воплощения. Если поступки человека послужили причиной страдания для других, он в такой же мере будет страдать и сам потом. Если они приносили радость или благосостояние окружающим, это отразится на его последующем воплощении в виде благоприятных земных условий. Дурные поступки людей нарушают мировой порядок и равновесие. Чтобы оно восстановилось, необходимо, чтобы поступивший дурно испытал последствия нарушенного равновесия на себе. Таковы космические законы. Вызывая благополучие или страдания у других людей, наши поступки связывают нас с ними так же, как и наши мысли и желания. Если в прошлом мы были причиной страдания для окружающих, в будущем мы испытаем не меньшее страдание, и наоборот. Если мы содействовали их благополучию, то карма предоставит счастливые условия для нашей земной жизни. Итак, мы рассмотрели три вида сил, благодаря которым человек может сознательно строить свое будущее. Наши мысли создают наш характер. Наши желания определяют то, чем мы будем окружены в следующей жизни. Наши поступки устанавливают точный размер нашего счастья, внутреннего и внешнего. Каждая из этих сил действует в своей сфере. Если человек посеет семена в землю, то жатву собрать он может только на земле. Он может посеять хлеб с дурными намерениями, например, с мыслью добыть средства для злого дела. Но из посаженных им семян вырастет совершенно такая же рожь и пшеница, как если бы он сеял для того, чтобы накормить голодных сирот. Мотив Это выражение умственных, психических и духовных сил, и его последствия могут выразиться только в умственной, психической и духовной сферах. Но когда мысль или чувство перешли в поступок, то последнее отразится только в земной сфере, и притом совершенно независимо от мотива. Например, если человек построит хорошую школу или больницу для бедных, будет ли при этом его побеждением честолюбие, желание похвалы или награды, те, для кого они будут построены, выигрывают одинаково, как если бы его побуждение в строительстве было бы самое возвышенное. Но для истинной сути самого человека, для его бессмертной души, эта разница оказывается чрезвычайно важной. В первом случае, когда побуждение было эгоистическое, плоды его деятельности проявятся только в физической среде. Душа его при этом останется незатронутой. Во втором же случае, когда его побуждением было бескорыстное стремление к добру, мотив этот облагородит, утончит его душу и оставит в ней новое зерно бессмертия, ибо добрые движения души и составляют тот посев, жатва от которого сохраняется человеком навсегда. Добрые, злые или смешанные мотивы поступков человека отражаются на уме, сердце и воле человека. Но последствия поступка, если последний вызвал благосостояние или радость окружающих, будут одинаково благоприятны для самого сеятеля, каким бы побуждением он ни руководствовался. Когда же и где пожинаем плоды своих злых и добрых деяний? Пожинаем сейчас, в настоящем, и новые снова творим, чтобы после пожать. И одной рукой сеем, другой пожинаем. Настоящее есть следствие прошлого, но будущее есть следствие настоящего. В действии создается причина, власти над ней создающей, ибо свободно творит, но как причина сама властвует над человеком. И нельзя ничего изменить, пока не исчерпает она всю энергию свою на своем породителе. Следствий избежать нельзя, но отношение к ним и характер воздействия их на сознание изменить можно. Так плачет о материальных потерях невежда, но радуется мудрец, видя в каждой утрате освобождение. Итак, посеянное пожинается, то есть исправляется и нейтрализуется сознанием здесь или там, ибо карма действует непреложно в плоскости порожденных причин. Но в духе может преодолеть в себе человек следствие низших причин уже иным, новым, видоизмененным отношением к порождаемым им следствиям. И в этом аспекте власть человека над кармою безгранична. Точнее будет сказать, что низшая карма заменяется высшей, духовной, касающаяся не цепи внешних кармических явлений, но отношения к ним в духе. Невежда горюет, но мудрый радуется, когда видит, что может уплатить старые долги. Должники все, только платить по счетам не умеют достойно. Отсюда и горе, и сетование, и недовольство судьбой. А между тем уплата кармических долгов есть не что иное, как процесс освобождения от самой кармы. Платить и не делать новых долгов – вот в чем задача. Потому лучше давать, нежели брать, ибо берущий всегда отдает. Потому лучше доброе мыслить и благо творить, нежели зло, ибо причина и следствие – разные концы одной вещи. Потому говорю, нагружайте сильнее меня, ибо исчерпать хочу всю тягость земную, ибо силы умножу на ней, ибо в радости духа приму нагружение и нагнетение непомерное. И тем утвержу духа господства над кармой плотных условий. Так говорю, когда идущим за мною становится слишком уж трудно. Я сейчас прочла выдержку из «Граней Агни-йоги». Вы, наверное, знаете, что это многотомник, в котором передаются знания великими учителями последние несколько десятилетий через людей, которые являются их посланцами в нашем физическом мире. Дальше я буду читать выдержки из «Грани огней йоги». Ну, немножко еще текста, а потом снова из грани. Закон кармы ведет строжайший учет и воздает за все, содеянное человеком, до мельчайшей дроби. Самый сухой эгоист рождается в хороших условиях, если он в прошлом содействовал благосостоянию окружающих. Но будет ли он в этих условиях доволен и счастлив, или мрачен и неудовлетворен, это будет зависеть от другого кармического счета, который подводит итоги его мотивам. Иначе говоря, тем хорошим или дурным свойствам, которые он вырабатывал в тайниках своей души. Может случиться, что человек с прекрасной душой рождается в самых неблагоприятных внешних условиях, если он в прошлом своими необдуманными действиями вызвал нужду у окружающих. Но если при этом им владело чистое, бескорыстное побуждение, это придает ему свойства, которые помогут ему переносить нужду легко и терпеливо. Человека можно сравнить с работником, который вышел в свое поле и обрабатывает его при сиянии солнца и в непогоду, и в холод, и в жару. Когда поле вспахано и засеяно, работник возвращается домой, снимает свою одежду и ложится отдохнуть. Когда он снова выйдет в свое поле, чтобы собрать жатву, одежда на нем будет уже другая. Но от этого нисколько не зависит, какова будет жатва. Человек сеял сам, и если семя скудное, то и жатву он соберет скудную. Речь идет о перевоплощениях. Теософия Древнего Востока ясно различает бессмертную индивидуальность человека и его смертную личность. Все личное умирает вместе с человеком, но весь результат личных переживаний сохраняется в бессмертной индивидуальности и составляет ее неприходящее содержание. В данном случае «сеял сам человек» означает его бессмертную индивидуальность, а не временную личность. Личностей много, индивидуальность одна. Безразличный мотив останется для духа без последствий. Дурной задержит его развитие, хороший обогатит его дух навсегда. Высокий мотив поведет человека к свободе и совершенству. Чем выше источник, из которого исходит внутренняя деятельность человека, тем продолжительнее и могущественнее будут ее последствия. Когда перед совестью человека, знающего закон причин и следствий, встает выбор, и ему не ясно, как следует поступить, он должен спокойно разобраться во всех своих мотивах, очистить свое сердце от всего эгоистического и выбрать наиболее бескорыстный мотив. Однажды решив, человек должен действовать уже без колебаний и страха, зная, что если он поступил неправильно, то важно только побуждение. Последствия же возможной ошибки он перенесет охотно и терпеливо, как урок, который никогда не изгладится из вечной памяти его духа. Итак, мы уже знаем, что карма — сумма тонкоматериальных элементов человека, творится тремя силами — мыслями, желаниями и поступками. Но над желаниями, чувствами и поступками человека царствует мысль. Поэтому правильно будет говорить, что карма отдельного человека и человечества слагается именно мыслью, а над мыслью – воля духа. Мысль движется волей человека, волей она и управляется. Без воли разумного человека нет. При контроле за мыслями именно воля может направить их в нужное русло, а недостойные – уничтожить. Слабая воля – слабый человек. И мышление у такого человека слабое, неразвитое. Сейчас все мы, земляне, несовершенны. В прошлых жизнях мы наделали массу ошибок. Это стало причиной многих недовольств в нашей жизни, источником лишений и страданий. Осознание этого, а также космических законов, сделает человека осторожнее, а главное – ответственнее по отношению к собственному поведению, к своим мыслям, желаниям и действиям. И еще несколько выдержек из «Граней Агни-йоги». Каждая мысль стремится воплотиться в видимые формы. Это основная тенденция стихийной материи, облекающей формы. От большого до малого и сверху донизу соблюдается этот закон, от тонкого в плотное. Это основной закон творческой жизни. вихре стихий вырубили мы картину эволюции жизни и человечества, говорит планетарный логос. И только свободная воля людей, вместо того, чтобы в гармонии слиться с волей высшей, волей космической, являет темное своеволие, нарушая строительство жизни. В великом и малом может быть обращен приказ воли к стихиям. Пространственный приказ рано или поздно будет выполнен обязательно, если его не подорвет собственная неуверенность, сомнения и колебания, и если только он не идет вразрез с течением кармы. Против воли владык кармы человеческая воля бессильна. Владыки кармы для оформления ее течения также пользуются стихийной материей, намечая основу пути, по которому должен пройти человек, связанный кармической неизбежностью. Неизбежность и неумолимость рока хорошо понимали в древности. Это нетрудно понять и сейчас, если подумать, что горбун или эпилептик, или глухой, или слепой от рождения человек, или блестящий музыкант, математик и так далее, с момента рождения уже несет в себе печать кармического предопределения. И свободная воля их, яро отмеченных кармой, может явиться лишь в рамках определенных им кармой. Не следует думать, что карма неодолима. Ставя препятствия и ограничения в одном, она тем самым открывает возможности в другом. Так, например, многие слепые имеют возможность развить внутреннее зрение и видеть то, что зрячие видеть не могут. Кроме того, карма означает не только ограничения, но и возможности. Это обычно не учитывается, и таким образом упускается из виду одно из самых значительных преимуществ кармического предопределения. Человек, обладающий многими талантами и способностями, наделяется ими кармически. Следует помнить, что огненная воля духа в потенциале своем не ограничена, и нет такого препятствия, которого она не смогла бы преодолеть. Над всеми ограничениями кармы может восторжествовать дух, если знает пути. Уже говорил, что идя со мной, говорит великий учитель, уже не раз преодолевали стихии. Карма есть сила эволюционная, имеющая в виду восхождение духа. И кооперирование с нею вместо темного и слепого противодействия ей может дать самые неожиданные и благоприятные результаты. Ибо цель кармы — направить человека на путь эволюции. Ключ к правильному решению в сгармонизировании устремления с велением космической воли, созвучие с нею, даст человеку победу и свободу действий, недостижимую иными путями. И тогда пространственные приказы воли его будут всегда выполняться. Власть над стихиями, давнишняя мечта человечества, достигнута будет лишь этим путем. В созвучии воли своей с космической волей утверждается явление могущества духа. Кто-то хочет быть сильным, собою самим, но еще владыка планеты Христос сказал: «Я сам по себе ничто, Отец, пребывающий во мне, Он творит». Так передача сознания по ступеням иерархии выше дает духу власть. Ведь сказано было, что дана власть человеку над всякой плотью. Но люди решили, что к этой власти можно прийти через своеволие самости и через гордое самоутверждение. И ничего не достигли, ибо могущество духа достигается через слияние с космической волей, с волею высшей. Исполнение космической воли следует понимать как следование велениям законов эволюции. Тот, кто идет с эволюцией Солнечной системы, всегда победитель. При анализе мировых событий следует это учесть. В современном столкновении наций победителем окажется тот, кто, понимая законы развития человеческого общества, будет действовать заодно с ними, следуя им, и кто будет стремиться вперед к новым, более совершенным формам общественной жизни, но не к старым, изжитым и обреченным планетой кармой, на уничтожение. Светлые кони эволюции стремятся вперед, но старый мир делает ставку на черных скакунов, мчащихся в бездну. Когда пространственный приказ созвучит с эволюцией, он будет исполнен. Потому надо мыслить не лично, но пространственно. Потому преодоление личного начала в себе приводит к победе даже не только над собою, но и над стихиями. Слияние объединенных сознаний с волею высшей ручательством служит победы сил светлых над тьмою. Нет иной тропы мудрости, кроме той, которая требует подчинения низшего высшему в себе. Каждая уступка низшему ведет вниз по ступеням восхождения, и каждая победа вверх. Каждый шаг ясен, и не нужно обманывать себя. Судья ведь наш внутри. Он знает, одна уступка влечет за собой другую, создается их цепь, цепь рабства. А мне, говорит великий учитель, не нужно рабов. Маломалейшее достижение приносит плод во сто крат, так же и каждая уступка и поражение. Так куются оковы кармы на грядущие века или растятся крылья свободы. И выбор в руках человека. Надо лишь помнить, что не избежать следствия ни одного действия или поступка. Их корень в себе, в кристаллах неуничтожаемых отложений чаши накоплений, которые насыщают ауру своими излучениями. Так в ауре свою карму несет человек, ее творец и создатель. Когда карма ставит человека в определенные условия, изменить которые силы судьбой ему не даны, через них надо пройти мужественно, спокойно и твердо. Никакие внешние условия не могут лишить человека его накоплений или затронуть его внутреннюю сущность, если он твердо знает, куда и кому он идет. Не должен колебаться дух. Былинки подобны под каждым дуновением вихря, иначе светильник его может угаснуть. И когда становится очень темно, соберем все, что несет нас поверх ткани жизни, что ввысь устремляет, что в прошлом не раз помогало сквозь теснины пройти. Весь свет соберем, чтобы тьме не поддаться и к свету победно дойти. Все духовные учителя человечества учили одному и тому же. Человек должен и может стать властелином своей судьбы. Духовное преображение человека в его собственных руках. Но, разумеется, под лежачий камень вода не течет. Кроме просвещения ума сокровенными знаниями, надо еще что-то делать, чтобы эти высокие знания превратить в дела. Необходимо прилагать усилия по внедрению космической мудрости в повседневные дела. И эти усилия должны быть постоянными, ритмичными, все возрастающими. Чем сознательнее и активнее будет преодолеваться наше незнание, тем легче мы будем переносить наши страдания. Тем легче нам будет прежде всего потому, что из сознания постепенно уйдет парализующий страх перед смертью. В нас постепенно начнет укореняться мысль, что смерти не стоит страшиться, потому что ее нет, что дух бессмертен, умирает лишь наше тело, и при следующем воплощении мы получаем новое тело. «Не умрем, но изменимся» — это слова Иисуса Христа. Мы станем увереннее в жизни. Закон причинности покажет нам самих себя, как творцов своего счастья и несчастья. Древние говорили, или человек управляет своими звездами, или звезды управляют человеком. Другими словами, или карма управляет человеком, или человек управляет своей кармой, то есть судьбой. Каждый может отдать предпочтение одному из двух. В результате свободного выбора станет либо рабом своей судьбы, либо ее господином. Лучше давать, чем получать, ибо каждое даяние или погашает кармический долг, или утверждает заслугу, словно вносятся деньги в сберкассу, откуда в будущем можно брать, не создавая кармической задолженности. Особенно касается это духовного даяния, так как освобождает дух от зависимости от людей. «Потому утверждаю, — говорит великий учитель, — что лучше давать, нежели брать. Берут и хотели бы брать все, но так мало дающих. Могущих же раздавать дары духа еще меньше. Для духовного даяния аура должна быть на определенной ступени огненности. Дается психическая энергия. Носитель света раздает незримо и неслышно. И только непомерная усталость порой укажет, сколь велика была выдача огненной силы. Но несущий светильник не может не светить. Ступень светимости ауры означает вступление на великое служение, ибо вносится свет в окружающий мрак плотного мира. но нелегко несущему. Слишком много энергии утекает на погашение окружающего несовершенства, и часто не знает несущий, сколько блага творит, ибо свой свет не виден ему. Полагают, что великое служение в подвигах явных, видимых миру делах на глазах множеств. Бывает, что в тишине и молчании незримо для мира творится служение свету. В ауре своей светоносец несет энергии света и изливает их на все окружающее молча, без слов благотворя миру. И тогда каждый, с кем он входит в соприкосновение, получает от него заряды света. Тусклые ауры людей, и каждый контакт со светоносцем их осветляет. Много энергии теряет горящее сердце, но зато и служение его свету мы называем великим. Дорогие друзья, лекция закончена, но я хочу прочесть вам несколько стихотворений очень хорошего поэта. Стихи его наполнены духовным светом тоже. Вот на эту тему, если хотите, да? «Есть мастерства любого взлет и радость первых начинаний, поверх больших завоеваний. Есть ученичество налет, так утро бледное встает зарей проснувшихся дерзаний, и из рассеянных мерцаний день долгожданный настает». Наверное, жизнь всегда борьба, всегда размученная доля, как неудобистого поля, неполновесные хлеба. Но, может быть, права судьба земного пленника Нихоля, и небом ей дается воля царя воздвигнуть из раба. Кто в днях себя не испытал, тлен одолеть зарока не дал, кто ничего не исповедал и на мече не присягал, кто света правды не искал, чью плоть огонь небес не снедал, тот и рождения не видал, и счастья жизни не узнал. Нельзя без подвигов прожить, чтоб мысль росла, душа мужала, любой единственный сначала необходимо совершить, того уже не остановить, хотя б назло все против стало, когда б лишь сердце не упало, когда б огня не угасить. Жить — это действовать, спешить, к заветной гавани стремиться, желать, искать, победно биться и прочно строить, значит жить. Спешить все видеть, отразить, пред тенью смертной не смутиться, чтоб к жизни вечной пробудиться, всю в подвиг надо претворить. Спасибо за внимание. Это стихи белорусского поэта Марк Георг. Называется книжечка «Вадим Марк Георг. Адическое ожерелье».